Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 8 градусов. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Губернатор Александр Беглов подписал закон об утверждении выплат к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Петербурге официально стартовал отопительный сезон. В Выборгском районе в многоэтажном жилом комплексе был выявлен очаг кори. Работникам поликлиники пришлось обойти полтора десятка парадных, чтобы осмотреть всех жильцов. В Петербурге вручили 200-тысячный экземпляр электронной карты трудового мигранта. В Гатчине появился памятник основоположнику научной педагогики в России Константину Ушинскому. Книжный маяк будет гореть в Петербурге все выходные. Всероссийский читательский фестиваль стартовал в северной столице. Сегодня начинает свою работу 33-й международный фестиваль «Балтийский дом». Тема этого года – «Взгляд на восток». Сегодня гость новостей дня Светлана Енилина, председатель Комитета финансов Петербурга. Проект городского бюджета на следующие 3 года сегодня представили в Законодательном собрании Петербурга. После обсуждения парламентариями главный финансовый документ северной столицы должен будет подписать губернатор. Каковы основные показатели бюджета предстоящего года? Каковы основные источники поступления доходов в городскую казну? Какие сферы получат наиболее серьезную финансовую поддержку? И будет ли в следующем году в Петербурге рост средней заработной платы опережать инфляцию? Об этом поговорим с нашей гостей. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об утверждении выплат к юбилейной дате празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто родился и проживал менее 4 месяцев в блокадном Ленинграде. Также выплаты положены награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда и медалью за оборону Ленинграда. По 5 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны и все, кто родился до 3 сентября 1945 года. Сегодня в полдень в Петербурге официально стартовал отопительный сезон. Как сообщили в жилищном комитете, теплоснабжающие организации начали регулярное отопление всех городских зданий. Решение о начале отопительного сезона принято в связи с тем, что в городе ожидается устойчивое похолодание. Ранее в Смольном подчеркнули, что теплоснабжающие организации и система ЖКХ города полностью готовы к началу отопительного сезона. Сделаны и необходимые запасы топлива. 100 коек для больных с коронавирусом открыли в больнице Святого Георгия. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в Петербурге для заболевших ковидом и пневмонией функционируют 1144 койки. 23% из них свободны. В комитете отметили, что большинство пациентов лечатся на дому и добавили, что в целом ситуация в Петербурге спокойная. Коэффициент распространения инфекций ниже 1, что говорит о стабилизации эпид-процесса. Осторожно, корь! В Выборгском районе Петербурга в многоэтажном жилом комплексе был выявлен очаг заболеваемости. Медицинские работники 97-й поликлиники успешно провели противоэпидемические мероприятия и локализовали распространение вспышки кори. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
В Выборгском районе вспышка кори случилась в конце сентября. С высокой температурой в районную поликлинику обратилась девушка, и поначалу ей поставили диагноз ОРВИ. Но когда на теле пациентки появилась характерная пятнисто-папулезная сыпь, ее экстренно на скорой отправили в специализированный стационар. Расследование показало, что источником инфицирования корью стал ребенок, который прилетел из Дагестана. Его сразу же отправили в 5-ю детскую больницу. больницу. Кроме того, выяснилось, что до госпитализации девушка встречалась с родственниками и друзьями, а также посещала общественные места. В итоге контактных по коре оказалось почти 3000 человек. Прежде всего, это были соседи по многоэтажному жилому комплексу на проспекте Просвещения, а данные о других контактных передали по их месту жительства. Медработникам 97-й районной поликлиники пришлось обойти почти полтора десятка парадных дома на Просвещение, чтобы осмотреть и опросить всех жильцов. Людям предлагали сдать кровь на антитела к вирусу кори или сделать прививку. Напомним, жителей России вакцинируют в детском возрасте в год и 6 лет. В итоге повторная прививка понадобилась лишь сотне жильцов комплекса. Новых заболевших пока нет, но за контактными продолжается период активного наблюдения, сообщила эпидемиолог 97-й поликлиники Выборгского района Марина Цыпленкова.
К сожалению, в связи с высокой заразностью данного заболевания, контактных получился весь дом, это 14 парадных. 7 дней мы активно опрашивали, осматривали, уточняли данные у контактных людей. Сейчас инкубационный период, за ними установлено наблюдение на 21 день. Вызовы, которые поступают с данного дома, тщательно проверяются. Сейчас очаг локализован, но есть некоторая настороженность, пока не пройдут все инкубационные периоды.
Эпидемиолог напомнила, что при признаках заболевания корью, кашля, насморки, лихорадки и пятнистых высыпаниях на лице, туловище, руках и ногах необходимо оставаться в квартире и вызвать на дом врача, а при очень высокой температуре обратиться в скорую помощь.
По данным Комитета по здравоохранению, в районных поликлиниках есть достаточный запас вакцины против кори – около 8 тысяч доз для взрослых и около 1800 доз для детей. План вакцинации по кори выполнен почти на 85%, ревакцинации – на 70%.
Новости дня. Происшествия.
10-летнего мальчика госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в Стрельне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и области. Известно, что авария произошла накануне на новгородской дороге в Стрельне. 69-летний водитель иномарки наехал на 10-летнего мальчика на самокате, который двигался без сопровождения родителей. В результате ДТП ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали. Полиция устанавливает все детали произошедшего. Тем временем в ЧП с электросамокатом пострадал петербуржец, который находился у себя дома. Электросамокат взорвался прямо в квартире на Индустриальном проспекте. Хозяина, 47-летнего мужчину, доставили в больницу с множественными термическими ожогами и поместили в реанимацию. Прокуратура начала проверку по факту обрушения лесов в Адмиралтейском районе. Специалистам предстоит выяснить, соблюдал ли подрядчик законодательство об охране труда и технику безопасности. ЧП у дома номер 36 по Бронницкой улице произошло накануне вечером. Рядом с жилым домом, фасад которого ремонтируют еще с лета, рухнули леса. К счастью, в момент падения конструкции прохожих рядом не было. Пострадали лишь тренажеры на расположенной рядом спортивной площадке. По предварительным данным, обрушение мог спровоцировать сильный ветер. Площадка, которая пострадала от падения лесов, будет полностью восстановлена. Ответственность за это лежит на подрядной организации. Об этом заявили в фонде капитального ремонта.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге вручили 200-тысячный экземпляр электронной карты трудового мигранта. Ее обладателем стал гражданин Узбекистана. Торжественная церемония прошла в миграционном центре «Северный». С подробностями Вячеслав Чуманов.
Старт проекту «Электронная карта трудового мигранта» был дан 2 года назад. Его ключевая задача – цифровизация процесса легализации и трудоустройства иностранных граждан из ближнего зарубежья. Карта позволяет оплачивать налоги, переводить деньги в страны СНГ с минимальной комиссией и оплачивать покупки в магазинах. При этом обслуживание ее бесплатное. Внедрение электронной карты позволило увеличить поступление в бюджет Петербурга на 1 миллиард рублей. И теперь трудовой вклад мигрантов в городскую казну составляет 7,5 миллиардов. Электронная карта разработана по инициативе президента Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елены Деминой.
Спокойно идет перечисление в Самарканд, Ургенч, Бухару, в любой город, который вот вы можете отправить. Это очень важно. Это называется финансовый график, потому что вы должны знать, и льготы на транспорт, и любой сервис, и в Новгороде, и в Пскове пользуются уже этой картой, значит, этот инструмент очень удобный. И оплата налога, и оплата с работодателем, прежде всего, чтобы мама, папа, ваша жена, ваш муж имели доступ к тому, что что вы зарабатываете, и работодатель, который не сможет вас обмануть.
200-тысячную электронную карту трудового мигранта вручили Умиту Урунову. В Петербурге он работает шофером, а в Узбекистане помощи от него ждет семья, жена и дети.
Все объяснили там, как документ сделать. Потом я себя рискнула. Все сотрудникам всем спасибо, они все помогли от души. Потом дали Сбербанк карту, зарплату получить и проезд на скидку.
Все, пользуйтесь, пожалуйста.
При получении электронной карты трудового мигранта осуществляется установка бесплатного мобильного приложения «Забота», с помощью которого можно получать доступ к информационным и новостным ресурсам Петербургского дома национальностей. По данным Росстата, в Петербурге основной приток трудовых мигрантов произошел за счет жителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана.
На Петерговском шоссе ввели в эксплуатацию пожарное депо общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 6 машиномест. Объект возведен за счет средств городского бюджета. В депо располагаются помещения для спецтехники, обслуживания автопарков и рукавов, газодымозащитной и дежурной служб. Для сотрудников обустроены комнаты отдыха, место приема пищи и физкультурно-спортивная зона. В ней находится учебно-тренировочная башня, площадки для тренировки личного состава и полоса препятствий. Сегодня в Гатчине у школы номер 4 торжественно открыли знаковый для города памятник российскому учителю XIX века, основоположнику научной педагогики в России и детскому писателю Константину Ушинскому. События приурочили ко дню учителя. Подробности в материале Ольги Добышевой.
Создатель памятника педагогу – скульптор Артур Акобян. Эскиз выбрали осенью прошлого года жители Гатчины путем голосования. Идею автора поддержало большинство, и работу признали лучшей. Над проектом молодой скульптор трудился в течение года. Члены жюри особо отметили проработанность и завершенность идеи, а также то, как памятник оказался вписан в городскую среду. Скульптурная композиция состоит из двух бронзовых фигур. Автор представил знаменитого педагога Константина Ушинского, беседующим с молодой учительницей, у которой указка в руках и книга на коленях, отметил зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.
Был объявлен творческий конкурс, приняли участие 17 скульпторов. Был отобран вариант, который представляет собой скамью, на которой сидит Константин Дмитриевич Ушинский, проведший несколько лет здесь, в Гатчине. Многие исследователи говорят, что поход именно сформировался здесь, пока он работал здесь, в Сиротском институте. И молодая современная учительница. Памятник очень понравился членам конкурсной комиссии тем, что, с одной стороны, сочетает несочетаемое, а с другой стороны, очень понятен любому проходящему, что здесь изображено и почему.
В 1854 году Ушинский устроился преподавателем словесности и законоведения в Гатчинский сиротский институт, где так увлекся преподаванием, что оно стало делом его жизни. Он перечитал всевозможные книги по педагогике, переводил заграничные статьи, печатал собственные. В конце концов, молодого энтузиаста заметила супруга императора Александра II Мария Александровна. Она рекомендовала назначить его инспектором классов в Смольный институт для благородных девиц. Здесь Ушинский фактически заложил новый стандарт женского образования в России. Он составил программу с углубленным изучением естественных наук и литературы, настоял на преподавании на русском языке вместо французского, убрал разделение на сословия. За 2 года Смольный институт превратился в лучшее учебное заведение России.
Изначально скульптуру, посвященную Константину Ушинскому, должны были расположить на бульваре Науки. Однако позже место для памятника поменяли. Он появился в Приоратском парке у местной школы. Специально к торжественному событию специалисты переустроили здесь дорожки и провели общее благоустройство. Книжный маяк будет гореть в Петербурге все выходные. Всероссийский читательский фестиваль стартовал в северной столице. Сегодня на Московском вокзале встречали целую делегацию писателей из Москвы. Многие из них – участники большой летней книжной экспедиции. С подробностями Мария Гордеева.
7 часовых поясов и 12 тысяч километров летом преодолели участники первой книжной экспедиции по маршруту Петербург-Москва-Владивосток. Писательский поезд сделал остановки на своем пути в 14 крупных городах страны, чтобы устроить настоящий праздник для книголюбов. Подведение итогов этого большого литературного путешествия и стало основной темой фестиваля «Книжный маяк Петербурга. Источник знаний и культуры». В программе мастер-классы, лекции и презентации новых изданий. События проходят в гибридном гибридном формате, и к ним можно присоединиться онлайн. Инициатор фестиваля, президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов рассказал, с какими авторами можно встретиться в этот раз.
К нам присоединятся не только петербургские авторы. Из петербургских можно назвать Андрея Курпатова, Николая Ютанова, Сергея Переслегина, Антон Чиш, Андрей Буровский, Валерий Попов, Катя Матюшкина, Катя Сергеева, Олег Нестеров, Анна Левинская и многие другие. Из Москвы стартовал первый книжный вагон «Сапсана». Там более 40 писателей, книжников и участников книжной экспедиции на поезде и даже книжного автопробега, который летом от Мурманска до Владивостока тоже доехал.
Центральной площадкой книжного маяка станет Дом журналиста на Невском проспекте, а в воскресенье на площади Ленина пройдет ключевое событие 7-го Всероссийского фестиваля. Гостей праздника ждут яркие выступления артистов и творческих коллективов, культурная программа от библиотек и встречи с писателями, среди которых Сергей Литвинов и Андрей Демьяненко, Иван Гар и Настя Яковлева.
18:25 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 8 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Светлана Янилина, председатель Комитета финансов Петербурга. Проект городского бюджета на следующие 3 года сегодня представили в Законодательном собрании Петербурга. После обсуждения парламентариями главный финансовый документ Северной столицы должен будет подписать губернатор. Как выглядят основные показатели бюджета предстоящего года? Каковы главные источники поступления доходов в городскую казну? Какие сферы получат наиболее серьезную финансовую поддержку? И будет ли в следующем году в Петербурге рост средней заработной платы опережать инфляцию? Об этом поговорим с нашей гостьей. Беседа начнется через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня». У нас в студии председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Янилина. Светлана Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Правительство Петербурга на прошлой неделе одобрило проект бюджета города на 2024 год и плановые 2025-2026 годы. Один из главных показателей – уровень доходов бюджета Петербурга в 1 триллион рублей – сохранится и в следующем году. Светлана Александровна, приведите, пожалуйста, точные цифры, которые фигурируют в проекте. Сколько составят доходы, сколько расходы, каков дефицит бюджета?
Да, совершенно правильно. На прошлой неделе мы на правительстве обсуждали бюджет на следующие 3 года. Если смотреть доходы на 3 года, то они составят 3 триллиона 783 миллиарда рублей. А если конкретно говорить о 2024 году, то, соответственно, доходы бюджета составят, согласно проекту закона, 1 триллион 168 миллиардов рублей. Соответственно, конечно, бюджет он состоит и из доходов, и из расходов бюджета. Расходы на 3 года запланированы почти 4 триллиона, это 3 триллиона 991 миллиард рублей. А конкретно на 2024 год расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 триллион 298 миллиардов.
Запланированный бюджет получается дефицитный. Какого дефицита этого бюджета?
Совершенно правильно. Бюджет дефицитный, потому что у нас доходы чуть меньше расходов. Расходы превышают доходы на 129 миллиардов рублей. Соответственно, это и есть дефицит бюджета.
129 миллиардов рублей. О чем говорит эта сумма с точки зрения простых горожан, не специалистов? Насколько велик этот дефицит? И вообще плохо или хорошо, или нормально, что он существует?
В бюджетном кодексе Российской Федерации предусмотрены нормы, так скажем, которые не должны превышать дефициты бюджетов регионов. Конкретно прописано по отношению к дефициту, что он не должен превышать 15% собственных доходов. А если смотреть на наш дефицит, который мы прогнозируем в 2024 году, то, соответственно, он не более 12%, а если конкретно 11,4% к собственным доходам.
То есть во все рамки спокойно укладываемся?
Совершенно правильно. Во все рамки совершенно укладываемся. И некоторый дефицит, он дает нам возможность финансировать расходы более, так скажем, эффективно и, соответственно, предусматривает больше объем расходов. А в последующем, если у нас придут дополнительные доходы, они могут и закрыть этот дефицит. Соответственно, умеренный дефицит, он даже является, наверное, лучшим больше, чем профицит бюджета.
Тогда давайте поговорим о доходах. Каковы основные источники поступления денег в бюджет в этот раз?
Собственные доходы, конечно, они состоят из налоговых и неналоговых доходов. Основные доходы наши – это налоговые. Они составляют практически 95% от наших собственных доходов. Но если смотреть структуру налоговых доходов, то у нас два основных налога, или мы их называем доходные налоги. Это налог на прибыль организации и налог на доходы физических лиц. И два этих самых крупных налога нам обеспечивают порядка 78% наших собственных доходов. Порядка 6-7% обеспечит налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. И где-то 7% будет приходиться на все имущественные налоги. Вот такова структура налоговых доходов нашего бюджета.
На поддержку из федерального центра рассчитывает ли Петербург в следующем году? Если да, то какова она?
Да, конечно, рассчитываем. Из федерального бюджета мы получаем межбюджетные трансферты, это субвенции, это субсидии, иные межбюджетные трансферты. Соответственно, мы сегодня в нашем проекте бюджета заложили это примерно 20-30 миллиардов рублей. И, соответственно, мы исходили на момент формирования бюджета от уже принятого действующего закона о бюджете, то есть 23-25. Соответственно, на сегодняшний день мы уже имеем проект бюджета 24-26 федерального бюджета. Соответственно, ко второму чтению мы тоже смотрим уже эти межбюджетные трансферты, предусмотренные в федеральном бюджете нашему городу. И, соответственно, тоже также будем корректироваться. Но надо иметь в виду, что даже в ходе исполнения бюджета объемы межбюджетных трансфертов с федерального бюджета могут меняться. Для того, чтобы их возможность была использовать или расходовать, необходимости внесения изменений бюджета нет. Согласно действующего законодательства, их можно использовать после внесения изменений в роспись.
Какую сумму может принести в бюджет такое нововведение, как курортный сбор? Вот уже в апреле его будут взимать по-настоящему. Сейчас он составляет 0 рублей. Вот эта статья.
Да, совершенно правильно. Со следующего года новацией бюджета является это новый источник доходов, курортный сбор. И, соответственно, или можно назвать еще плата за пользование курортной инфраструктурой. Как вы уже сказали, что мы платежи ожидаем с мая. Общий объем годовой оцениваем 310 миллионов рублей. И, соответственно, в общем-то, в рамках этих доходов в 300 миллионов рублей эти ресурсы будут направлены на поддержку, на развитие именно курортной инфраструктуры.
И еще одна сравнительно недавно появившаяся статья дохода Петербурга – это платные парковки, зона которых продолжает расширяться. Парковкам в центре города уже добавились летом парковки в Петроградском районе, в октябре на Крестовском острове, в ближайшей перспективе Васильевский остров. Эта статья доходов насколько много приносит денег в бюджет?
Ну, сначала хотелось бы, конечно, акцентировать внимание на том, что когда принимали решение о введении платных парковок, то доходы от платных парковок не являлись основной целью для принятия решения. Основная цель, конечно, это повышение пропускной способностью дорожной сети и, соответственно, это больше комфортности и безопасность дорог. Ну, соответственно, как вы уже говорите, конечно, учитывая, что это платная парковка, соответственно, конечно, это приносит и доходы бюджета. Если смотреть 9 месяцев текущего года, то мы уже получили от платных парковок 2,2 миллиарда рублей. До конца года мы оцениваем поступление в сумме 3 миллиарда. Что касается 2024 года, в бюджете следующего года мы заложили прогнозный объем поступления по ним 3,8 миллиарда рублей. Соответственно, и 2025, и 2026 с неким темпом роста заложены эти поступления.
Я напомню, что у нас в студии председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. Светлана Александровна, о доходах мы поговорили, давайте поговорим о расходах. Бюджет Петербурга остается социальным, а значит, основные направления расходов — это социальная сфера, здравоохранение, образование. Какие суммы выделены по этим направлениям и на что они пойдут?
Да, расходная часть казны традиционно сформирована по принципу «один город — 4 стратегические цели. Это комфортность, социальность, интеллектуальность и открытость всех городских процессов жизнедеятельности мегаполиса. Проект бюджета сформирован на основе 18 государственных программ, и расходы на реализацию которых составляют 1 трлн 193 миллиарда рублей. Или это 92% от общего объема расходов, а в целом расходы – это 1 трлн 298 миллиардов рублей. Но, как и в текущем году, в следующем также будет лидировать у нас государственная программа развития транспортной системы Санкт-Петербурга. На реализацию этой программы предусмотрено 284 миллиарда рублей. Это почти 22% от расходов городского бюджета. Эта программа включает расходы на транспорт и на дорожное хозяйство. Следующая по значимости государственная программа – это развитие образования. 279 миллиардов рублей. Или 21% от расходов бюджета. Далее здравоохранение, программа здравоохранения с объемом финансирования 191 миллиард рублей. На программу «Социальная поддержка граждан» предусмотрен 132 миллиарда рублей. Ну, хочется, конечно, отметить, что у нас не малый объем предусмотрено на развитие, на расходы развития. Это четверть расходов, 323 миллиарда рублей они составят. И в том числе расходы на адресную инвестиционную программу 208 миллиардов рублей.
И я так понимаю, что основная задача – это полная ликвидация дефицита социальных объектов и переход уже с 2025 года на плановое строительство.
Да, это все вот реализуется в рамках адресной инвестиционной программы.
В бюджете отдельно предусмотрены выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А какую сумму на это выделяют?
Да, в проекте бюджета на эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Выплаты получат 240 тысяч человек. В том числе предусмотрены выплаты и блокадникам, которые проживают в других субъектах. И таких блокадников, по данным Комитета социальной политики, это 9 тысяч человек.
А кто входит в число тех, кто получит эти выплаты?
Понятно, что число получателей входит, это блокадники, которые имеют знаки, награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда». И кроме этого, Санкт-Петербург расширил эту категорию. А у нас могут получить эти выплаты и те, которые родились и прожили, можно сказать, просто родились и прожили один и два дня, даже они имеют право получить эти выплаты. И, соответственно, могут получить это выплаты и вдовы, вдовцы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. И которые лица, которые родились до 3 сентября 1945 года.
Я напомню, что у нас в студии председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. Светлана Александровна, мы говорим сегодня про бюджет города после одобрения проекта бюджета городским правительством. Какова дальнейшая процедура?
Дальнейшая процедура после того, как мы его рассматриваем на правительстве, соответственно, мы должны его внести в законодательное собрание. Законодательное собрание, когда как только мы вносим проект закона, не позднее 25 дней после внесения в ЗАГС, рассматривается проект закона в первом чтении. Предварительно эта дата обозначена 25 октября. В последующем уже после того, как уже закон будет рассмотрен в первом чтении, появляется возможность или законодательно предусмотрена подача поправок. Соответственно, ко второму чтению в последующем предоставляются эти поправки. Также хочу отметить, что в первом чтении мы утверждаем основные характеристики бюджета. Это общий объем доходов, общий объем расходов бюджета, дефицит и профицит бюджета. Второе чтение состоит из голосования по поправкам. Как я уже говорила, что есть и возможность предоставить поправки, вправе подавать поправки губернатор Санкт-Петербурга, депутаты законодательного собрания и органы законодательного собрания Санкт-Петербурга. Рассмотрение поправок к проекту закона о бюджете осуществляется бюджетным финансовым комитетом. Соответственно, уже рассмотрение проекта закона во втором чтении не позднее 21 дня после первого чтения. Предварительно эта дата обозначена 15 ноября. Уже рассмотрение проекта в третьем чтении 22 ноября предусмотрено, и после того, как уже бюджет будет рассмотрен в третьем чтении, уже направляется на подписание губернатором.
Это уже где-то декабрь получается.
Как я уже говорила, что третье чтение, оно запланировано на 22 ноября, но это, я акцентирую внимание, что запланировано, по датам могут быть изменены. У нас в законе конкретно прописывается даты, которые не позднее, то есть может быть чуть раньше и так далее. Соответственно, после того, как уже будет рассмотрено, и оно направляется на подписание. В последующем уже губернатор подписывает этот закон.
То есть после подписания губернатором бюджет считается принятым, а возможно ли его корректировки уже непосредственно в 2024 году, вот в течение финансового года?
Да, конечно, возможно, корректировка. Вот мы на данный момент занимаемся корректировкой бюджета 2023 года. Соответственно, осенняя корректировка 2024 года мы тоже планируем. Корректируется бюджет в том случае, когда у нас поступают дополнительные доходы. Соответственно, мы их утверждаем в бюджете и, соответственно, определяем основные направления расходов.
Губернатор Александр Беглов заявил, что независимо от существующей сейчас турбулентности, экономика Петербурга устойчива. И эту планку надо держать и наращивать, заявил градоначальник. И впереди есть задача достичь показателей бюджетов 1,5 триллиона рублей. Мы уже говорили о плановых показателях по доходам на 2025-2026 годы. Удастся ли в будущем уйти от дефицита бюджета?
В 2025-2026 годах мы наращиваем свои доходы. Соответственно, в проекте закона предусмотрено уменьшение дефицита. На 2026 год предусмотрены доходы в сумме 1 триллион 356 миллиардов рублей. Дефицит в 2026 году прогнозируется в сумме 21,9 миллиардов. Это 1,6% от собственных доходов. Да, мы наращиваем доходы и, соответственно, уменьшаем дефицит бюджета.
И еще на заседании в Смольном шла речь о том, что рост средней заработной платы будет опережать инфляцию. Какова ожидаемая динамика этих показателей в будущем?
Да, совершенно правильно. Индекс, если мы в бюджете заложили индекс потребительских цен на 2024 год 104,9%. А что касается темпа роста среднемесячной заработной платы, то этот темп мы прогнозируем 108,4%. Ну, соответственно, мы прогнозируем и рост среднемесячного дохода трудовой деятельности не меньше 8%. Это 108,25%. Индекс потребительских цен, как я уже говорила, на 2024 год он предусмотрен в сумме или применен для расчетов в размере 104,95. Соответственно, темпы роста заработной платы, они превышают показатели индекса потребительских цен.
То есть и здесь тоже есть возможность смотреть в будущее с оптимизмом и говорить о том, что экономика Петербурга, несмотря вот на турбулентность, все-таки устойчива.
Совершенно правильно. Это подтверждает нам доходы нашего бюджета, которые мы получаем и в текущем году, и темпы роста по ним нам позволяют прогнозировать увеличение и доходы следующей трехлетки.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях была председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. Светлана Александровна, спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 43 минуты сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 8 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В Петербурге задержали банду грабителей. Все их нападения происходили всегда в парадной дома по Петровскому бульвару. Установленные там камеры видеонаблюдения и помогли поймать преступников.
Как сообщили в полиции, шестеро молодых людей находили жертв в интернете, использовали подложный аккаунт по оказанию интим-услуг. Тем, кто откликнулся на предложение, они назначали встречу в вымышленной квартире в Мурино. Ждали клиента в подъезде, где силой отбирали деньги и телефоны. В полицию обратились трое потерпевших. У них похитили больше 100 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара в Красносельском районе. На данный момент гибель женщины и ее сына расценивается как трагическая случайность. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, причиной пожара мог стать газовый баллон. Огонь вспыхнул накануне ночью в частном доме. К моменту приезда пожарных деревянное здание и баня были полностью охвачены пламенем. На месте работали 20 спасателей. Возгорание потушили за 3 часа. Из горящего дома удалось спастись только главе семьи. В пожаре погибли его супруга и 3-летний сын. Расследование и установление причин возгорания сейчас продолжается. Всеволожская городская прокуратура проводит проверку информации о ненадлежащем оказании услуг по питанию учеников школы номер 6. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного ведомства. Работники надзорного органа выехали в учебное заведение, и по итогу проверки будет дана оценка соблюдения интересов школьников и санитарно-эпидемиологических требований. Особое внимание прокуратура уделит качеству продуктов. В Приморском районе открыли спортивную площадку для занятий вело- и роллер-спортом. Первая очередь нового спортивного пространства появилась на пересечении улиц Оптиков и Планерной в рамках проекта «Твой бюджет». Плюсы площадки – ее открытость, отсутствие опасных препятствий. Это дает возможность фактически каждому человеку открыть для себя этот вид активного отдыха. Кроме того, трек с асфальтированным покрытием прослужит долго. На нем можно заниматься многими видами роллерного спорта, например, на велосипедах и роликах. На облагораживание петербургских дворов из бюджета Петербурга в нынешнем году выделили 1 миллиард рублей. В этом году запланировано благоустроить 169 детских и 86 спортивных площадок в 63 муниципальных образованиях. Средства на это будут выделяться в виде субсидий из бюджета Северной столицы. Об этом информирует пресс-служба Смольного. Как сообщается, по новой программе «Петербургские дворы» облагородят 86 детских и 44 спортивных площадки. По поручению губернатора Петербурга в этом году на эту программу выделили 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий из городского бюджета на благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований в этом году составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это в 8 раз больше по сравнению с прошлым годом. Столь серьезные суммы муниципальные образования получают из бюджета впервые за последние 10 лет. Добавим, в следующем году работа по упомянутой программе будет продолжена. На эти цели запланировано выделение более 4 миллиардов 755 миллионов рублей. Прием документов для конкурсного отбора уже стартовал. Он продлится до 11 октября включительно. Дорожная информация. Работы по реконструкции развязки кольцевой автодороги Петербурга с Кронштадтским шоссе закроют дамбу для водителей в ночь с 6 на 7 октября. Движение остановят только в направлении Кронштадта. С 2 часов 7 октября до окончания работ перекроют движение транспорта по Финской и Невской сторонам скоростной автодороги комплекса защитных сооружений на 126-м километре КАД. Об этом сообщает пресс-служба дирекции КЗС. Со стороны Горской на внешнем кольце экипажи ГИБДД перекроют проезд перед развязкой. На внутреннем кольце дамбу закроют перед въездом в тоннель и со стороны въезда с портового комплекса. Движение из Кронштадта будет осуществляться без ограничений во всех направлениях. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 100 рублей 49 копеек, евро будет стоить 106 рублей и 1 копейку. Получать социальные выплаты в течение года после обращения будут многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Об этом сообщил председатель жилищного комитета Олег Зотов. Теперь помощь в улучшении жилищных условий многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами смогут получить в течение года после обращения, заявил он. Это новая для города практика. Также наращивается объем жилья для участников общей очереди. В следующем году будут закуплены квартиры для 2087 семей петербуржцев на общую сумму в 11 миллиардов рублей. Олег Зотов также заявил о решении проблемы предоставления субсидий после рефинансирования ипотеки с программой Центра доступного жилья развития долгосрочного жилищного кредитования. Были внесены изменения в нормативные правовые акты. Теперь участники программы уже начали получать соцвыплаты.
Новости дня. Культура.
В Петербурге стартовали Лермонтовские дни. Библиотеки Центральной библиотечной системы, носящие имя поэта, подготовили научную конференцию, экскурсии, лекции, концерты, интеллектуальные игры, посвященные жизни и творчеству Лермонтова. Подробнее о программе дней, которые продлятся до 16 октября, расскажет Артем Сащенко.
Лермонтовские дни проходят ежегодно и приурочены к дню рождения писателя. В этот раз их открывает премьера новой версии «Демона», авторский взгляд на восточную повесть Лермонтова, режиссера и исполнителя, заслуженного артиста России Михаила Морозова. 9 октября в 16 часов стартует серия пешеходных экскурсий с Лермонтовым по Литейной части. Поклонников поэта ждут 4 прогулки по Маховой улице, по Гагаринской, по улице Пестеля и по Литейному проспекту. Во время экскурсии прозвучит рассказ о людях, с которыми Лермонтов был знаком, домах, в которых он бывал. В этот же день в Центральной библиотеке имени Лермонтова откроется выставка «Лермонтовский Петербург». На ней художник-график Оксана Хейлик представит более 20 работ с адресами, где бывал поэт, где жили его друзья. Еще одна выставка посвящена 200-летию Николаевского кавалерийского училища. 10 октября в библиотеке будет представлена новая версия моноспектакля «Калашников» Геннадия Лучанова. Одним из центральных событий будет научная конференция, рассказала куратор «Лермонтовских дней» Инна Локотникова.
По традиции в четверг и пятницу у нас уже 18-е международные лермонтовские чтения. Тематика чтения – творчество Лермонтова в историко-литературном, социально-культурном контекстах. Мы приглашаем всех наших жителей города, потому что темы, которые представлены, вполне доступны. Мы открываем чтение 12 в 11 часов. Будет 3 доклада, они посвящены театрам. Прекрасный театр, студия «Горошины» поставили спектакль «Демон». И ребята покажут кусочек этого спектакля.
Также на конференции старший научный сотрудник рукописного отдела Пушкинского дома Лариса Агамолян расскажет о двух недавно выявленных автографах Лермонтова. В Петербург приедут сотрудники Тверской областной картинной галереи, где хранятся рисунки Лермонтова.
Не оставляем и литографии. Очень много издавалось во времена Лермонтова стихотворений. Например, стихотворение 42-44 года. В них опубликован фронтиспис поэта. Вот поэтому история этого фронтисписа будет также рассказана. Мы поговорим о наших лермонтоведах. Это Мануилов, Андронников. Насладимся докладами преподавателей консерватории, которые всегда сопровождаются прекрасными номерами музыкальными.
14 октября библиотека Измайловская приглашает всех желающих на свою игру по произведениям Лермонтова. Интересный квест подготовила библиотека Лиговская. Неожиданное происшествие с благоприятным исходом. А 16 октября в библиотеке Семеновская лекцию «Лермонтовский маскарад» прочтет заслуженный деятель искусств Александр Чепуров.
Сегодня в Петербурге открылся 33-й международный фестиваль «Балтийский дом», тематическое направление которого определено как «Взгляд на восток». Первыми буквально через несколько минут выйдут на сцену театра «Балтийский дом» псковские актеры со спектаклем «Лягушки» по китайской драме. Приедут на фестиваль гости из Индии и Ирака, а коллективы из Бурятии, Якутии и Калмыкии познакомят зрителей со своим этническим театром. Обо всем подробнее Елена Серова.
В этом году тематическое направление международного фестиваля «Балтийский дом» определено как «Взгляд на восток». Генеральный директор театра Сергей Шуб одну из главных задач театрального форума определил как расширение границ театральных, эстетических, художественных впечатлений. Самым загадочным и неизвестным для российской публики можно назвать театр Индии. В Петербурге будет показано 3 спектакля, которые, как рассказала арт-директор фестиваля Марина Беляева, были выбраны выбраны из 30 представленных.
Например, спектакль «Бали» по мотивам индийского эпоса «Рамаяна». Там такие удивительные актеры. Они как гуттаперчевые, они завязываются в любые узлы. Это драматическая медитация, от которой невозможно оторваться. То, что касается более близко к национальному, это, конечно, цвет лавани. Танцы лавани, которые так знамениты в Индии, каждая женщина рассказывает свою историю. Спектакль «Ничего похожего на Лира», созданная очень известным режиссером Раджатом Капуром, это такой моноспектакль, где грустный клоун играет трагедию Шекспира «Король Лир».
Московский театр привезет спектакль Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» по пьесе американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа. Тегеранский университет представит спектакль режиссера Рахмата Амини «Речь Гурда Фарид», основанный на древней книге царей. Коллективы из Бурятии, Якутии и Калмыкии познакомят зрителей со своим этническим театром. Также в афише фестиваля работы студентов ведущих театральных вузов России. В ГИК покажет Васу Железнову, петербургские РГИСИ «Влюбленных бабочек», объединивших пекинскую оперу и русские песни. ГИТИС привезет «Выдавиль хлопотун». 33-й фестиваль «Балтийский дом» продлится до 18 октября.
В Ботаническом саду Петра Великого приглашают петербуржцев на фестиваль кленов, который пройдет в эти выходные с 10 утра до 17 часов вечера. Гости фестиваля смогут прогуляться по специальному маршруту клены парка Дендрария, а производители кленового сиропа раскроют секреты создания сладости. В актовом зале пройдут лекции и мастер-классы. А в субботу, 7 октября, петербуржцы смогут посетить мастер-класс по розжигу самовара. В Музее истории и религии открылась выставка «Лики Богоматери», посвященная почитанию Девы Марии и ее многочисленных образов в православной и католической культурах. Более 100 уникальных экспонатов, старинные иконы, гравюры, скульптура раскрывают историю становления основных иконографических типов Богоматери от ранних христианских времен до наших дней, представляют наиболее почитаемые образы Божьей Матери в восточном и западном христианстве. Елена Медведева расскажет подробнее.
Согласно греческому преданию VIII века, первые изображения Девы Марии были созданы евангелистом Лукой. Им были написаны три образа Божьей Матери, ставшие основными иконографическими типами – Аранта – моления, Елеуса – умиления и Адигитрия – путеводительница. Эти образы представлены в росписях римских катакомб II-IV веков, рассказывает куратор выставки Светлана Семенова.
У нас представлено три акварели, изображающие как раз образы Божьей Матери в римских катакомбах. Одна из них уникальная. Божья Матерь с младенцем Иисусом Христом. Это авторская акварель Фёдора Реймана. Иван Цветаев, который основал Музей изобразительных искусств в Москве, он в 1888 году отправил Реймана в Рим для того, чтобы тот сделал акварели для альбома античных таких росписей. И Рейман 12 лет с 88 по 900 год сидел в катакомбах и скрупулезно перерисовывал все, что там есть.
Русская православная иконография берет свое начало в Византии. Большинство богородичных образов связано с верой в чудотворную помощь. На выставке об этом напоминают Владимирская, Смоленская, Тихвинская, Казанская иконы. Самая ранняя из них – 16 века. В католической церкви сложились догматы, отсутствующие в православии, о вознесении и короновании Девы Марии. Об этом рассказывает один из разделов выставки, говорит Светлана Семенова.
Для православия очень важно было изображение святого в Царстве Небесном. То есть это всегда неземное изображение. У католиков в неразделенной церкви сначала тоже было такое представление. Но уже в X веке появляются скульптуры, трехмерное изображение святого. А в эпоху Возрождения появляется желание изображать красоту земного мира. И поэтому вот наши замечательные картины Возрождения, они нам показывают Божью Матерь как живого человека. Поэтому у нас совершенно замечательные и скульптуры, и картины.
Также среди уникальных экспонатов – икона, образ явленных и чудотворных икон Богоматери, на которой запечатлено более 150 образов Богородицы, полотно «Святое семейство» в гирлянде цветов Брейгеля. Около 30 предметов экспонируются впервые.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная ситуация в Петербурге оценивается в 8 баллов. В городе очень серьезные пробки. Самые крупные из них на проспекте Обуховской обороны от Большого Смоленского проспекта до Володарского моста. Там можно потерять более 2 часов. На час 15 задержат Шапировский проспект и проспект Непокоренных от кольцевой автодороги до Пискаревского мемориального кладбища. И чуть больше часа отнимет Мурманское шоссе и вместе с ней Народная улица от кольцевой автодороги до Володарского моста. Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, к нашим районам приблизится глубокий циклон. Ожидается увеличение облачности до значительной. По области пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах сильные. Ветер юго-восточный, восточный, вечером на западе области северо-западный, западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха по области ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем плюс 2, плюс 7 на юго-западе до плюс 12 градусов. В Петербурге также ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах сильные. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 6-8 градусов. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение значительное. 8 октября характер погоды существенно не изменится. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго!